Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четверг, 22 июня, 16 часов 6 минут. В студии Юрий Будкин. Всем доброго дня. На ближайшие 25 минут у нас запланировано обсуждение трех тем. Минобороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны. Роспотребнадзор порекомендовал туристам прививаться от гепатита перед поездками в Европу. И Forbes назвал самых богатых чиновников в России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, который содержит уникальные архивные документы, бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны. Все это до сегодняшнего дня было в фондах Центрального архива Министерства обороны России под грифом «Секретно». Теперь эти фонды рассекречены. Уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся архивные документы, как пишут сегодня, содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов, дивизий, тех, кто осуществлял управление в первые дни войны, на 5 ключевых вопросов, которые в свое время подготовил военно-историческое управление Генштаба Советской Армии. Особенность представленных документов – это строгие, по-военному четкие формулировки советских военачальников, когда они оценивали состояние веренных им войск накануне войны. В ответах исчерпывающая информация, к примеру, о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по плану обороны госграницы 41 года и степени готовности оборонительного рубежа по линии госграницы к началу войны. Павел Полян к нам присоединяется. Павел Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как историк, как вы можете оценить то, что сегодня произошло?
Ну а что, это хорошее дело, то, что само публикует на своем сайте, ну не само Минобороны, публикует на своем сайте новые материалы к 22 июня. Это очень хорошее дело. Сказать, что это какие-то сенсационные документы, то, что я успел посмотреть, я узнал об этом тоже сравнительно недавно, я не могу. Но в любом случае, сказать, это содержит в себе целый ряд деталей, имен, уточнений, которые лишними не будут. Это не сенсация, но это хорошее дело, сказать, можно было бы и раньше это сделать. Можно было бы, на самом деле, я извиняюсь, это было бы еще ценнее, кроме вот этого опроса 52-го года. Можно было бы найти более оперативные документы от 22 июня. Это еще было бы более ценно и друг на друга накладывалось бы. Так что очень только приветствовать можно.
Я как раз хотел спросить, а есть ли какие-то документы, которые историки, что называется, ждут их рассекречивания?
Ой, очень даже много. В принципе, ведь было обещано, что все, за исключением каких-то оперативных документов периода Второй мировой войны, перестают быть секретными, скопом, да, это было во времена Сердюкова, сказать, такое решение принято, не помню номер этого приказа. Ну, в общем-то, он фактически, он, конечно, исполняется, но, например, идет большая работа, я знаю, коллеги мои этим занимаются, с так называемым 500-м фондом, это трофейные документы, те документы немецкие, которые были вот как трофеи захвачены, сказать, и вот с ними тоже было трудно работать, а сейчас идет даже вот их тоже вывешивание на сайте, это замечательно. Но, в общем, в полном объеме вот этот приказ реализован не был, насколько я знаю. Вот, а документы, которые интересовали бы ученых, ну, историков, ну, даже огромное их количество, и особенно ценным было бы, мне кажется, сказать, вот те материалы, которым было особенно трудно работать раньше, получить доступ, ну, например, главпуровские, да, вот главное политическое управление армии, то есть, ну, оно, не знаю, сказать, они вот подпадают хотя бы под формальное рассекречивание или нет, я слышал, что нет. Я, например, был бы очень заинтересован, как историк гуманитарных аспектов войны, я был бы очень заинтересован именно в материалах главпура.
И все-таки тогда один вопрос у меня. Опять же, вот то, что еще не открыто, то, что открыто сегодня, это может породить новую общественную дискуссию по поводу событий, которые были в 40-е годы прошлого века? Или это, в общем, все уже понятное и штука такая интересная только историкам?
Да нет, я не думаю, что в этом есть какая-то сенсационность. Ну, это нет, в этом нет такой вот медийной бомбы, по-моему. Ну, по крайней мере, те несколько документов, которые я успел посмотреть, узнав эту новость, ну, не содержат в себе чего-то потрясающего, меняющего наше представление.
Еще, если идти чуть дальше, может ли вот в этих пока не открытых документах, уже мы не говорим про то, что открыто сегодня, еще что-то ждать такое, что, ну, может потрясти и станет сенсацией? Или исторически все более-менее понятно про войну?
Нет, не все более понятно про войну. И про военную историю не все более понятно, про собственную военную историю. Вот вышла 12-томная, к юбилею недавнему, в 2015 году, 12-томная, издание, нового издания, полной истории Великой Отечественной войны. Ну, сказать, что оно прямо вот потрясающе совершенно новое, там квота нового не очень высока, тома к тому, конечно, разнится, но все равно, это, конечно, некоторое, издание старого, можно было бы ожидать большего. Можно было бы ожидать большего и в плане такой электронных публикаций, материалов нет. Ну, очень... У нас это заморозилось изучение истории Великой Отечественной или Второй мировой войны. Этот тоже стык между Второй и Великой Отечественной, начиная там сентября 1939 года. Это все, конечно, должно быть как-то интенсифицировано. И главное, что есть историки, которые в этом очень заинтересованы. Проходят конференции, но они проходят не на самых... актуальных, новых, сенсационных материалов.
Понятно, но в любом случае историкам еще есть, что делать с этими документами, которые остаются закрыты.
Да. Даже один этот трофейный фонд чего стоит, и с точки зрения, самых разных аспектов. Ведь, понимаете, замечательная перспектива, есть немецкие документы, там, может быть, наверное, итальянские, румынские, финские, конечно же, и есть наши, советские. Некая очная ставка этих документов по отдельным операциям, по отдельным каким-то проблемам, сюжетам, по плену. Это то, что необходимо делать, но что делается в очень недостаточной степени.
Понятно, спасибо.
При открытии наших документов такая возможность возникает, конечно.
Спасибо. Историк Павел Полян с нами был на прямой связи. Еще один историк, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.
Очередной этап благополучно завершился, рассекречивание документов архивных Министерством обороны, посвященных первым самым страшным дням Великой Отечественной войны. Это чрезвычайно важная работа. Во-первых, тем самым показывается, что архивная революция, которая, как известно, у нас постоянно критикуется разного рода либеральными мыслителями, она на самом деле происходит. Документы рассекречиваются и вводятся в научный оборот, и публикуются и отдельными сборниками, и в качестве интернет-сайтов. Второй важный момент. Тем самым показывается, что у нас остается все меньше и меньше белых пятен, посвященных Великой Отечественной войне. При этом, конечно, важно понимать, что кардинально наше знание о тех страшных первых днях, неделях и месяцах вовсе не претерпит ровным счетом никакого изменения. Скорее, напротив, появляются дополнительные штрихи, дополнительные свидетельства, которые позволяют нам, может быть, по-новому взглянуть на некоторые эпизоды, понять, какой логикой руководствовались тогда при принятии решений советские командиры и, самое главное, генеральный штаб и командование округу. Что касается непосредственно этих документов, это была специальная комиссия, которая собирала свидетельства людей, воевавших именно тогда, в июне 41-го года, для того, чтобы потом начать писать историю Великой Отечественной войны. Под управлением генерала Покровского эта комиссия заседала. По советской традиции, естественно, подавляющее большинство материалов было засекречено, хотя за последние годы очень много было написано, в том числе по сражениям в этих пограничных округах. То, что сейчас это рассекречено, это замечательно. Я надеюсь, что Министерство обороны продолжит и дальше с таким же постоянством, а самое главное качеством, публиковать архивные документы.
Это Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества.
Срочная новость. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И все-таки срочная новость. Одна из страниц Google была внесена в реестр запрещенных сайтов из-за того, что с нее происходило перенаправление на сайт букмекерской конторы. ТАСС прямо сейчас сообщает об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампилонского. Ампилонский говорит, мы связались с Google, они выполнили требования закона, после этого мы их удалили из реестра. Остается непонятным, как это связано с историей 2016 года. Некоторые сегодня утверждали, что так или иначе блокировка может быть связана с предупреждениями еще 2016 года, но почему она наступила именно сегодня, пока непонятно. Подробности в ближайших информационных выпусках. Следующая тема. Роспотребнадзор рекомендует туристам привиться от гепатита перед поездкой в Европу. С июня этого года среди населения европейского и американского регионов продолжается рост заболеваемости гепатитом типа А. Так сказано на сайте ведомства. Большинство заболевших, это тоже там сказано, гомосексуалисты. Подтверждено 1188 случаев заболевания в 15 странах Европы. В частности, речь идет об Австрии, Финляндии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании. К примеру, в Испании число зараженных гепатитом А в первые 5 месяцев этого года в 8 раз превышает показатели, средние показатели по году за последние 5 лет. Гепатит А – это, как известно, болезнь печени вирусного происхождения. Юрий Генден, профессор-вирусолог, академик Европейской академии, он с нами на прямой связи. Юрий Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, это правда эпидемия, то, о чем говорит Роспотребнадзор?
Ну, вы знаете, это же не сегодняшний день. Если вы возьмете 5-6 лет назад, эпидемии были колоссальные и на севере Европы, и в Америке. Время от времени они случаются.
Но то, что сейчас, это можно считать эпидемией?
Ну, конечно, там огромное количество, ну, не пандемия, а эпидемия. Там огромное количество сейчас людей, которые действительно инфицированы этим вирусом.
А в чем причина? Можно сказать? Вот в Роспотреб...
Причины да. одни. Инфицироваться этим вирусом можно только, если вы получаете питье или какие-нибудь продукты. Если вы их кушаете, вот таким образом основной вирус, основной, он концентрируется в фекалиях. Если фекалии попадают в воду, попадают в пищу и попадают человеку в рот, он сразу заболевает. Через 3-4 дня уже у него начинается инфекция. То есть вот таким путем. И все зависит от того, как в этой стране или в части этой страны организован контроль. За водой и за продуктами, особенно в ресторанах, там где-то, где питается огромное количество людей, с точки зрения, нет ли там инфекции гепатита А. Особенно вода.
А почему это произошло в странах Европы сейчас?
Ну, а почему, господи? Это, может быть, и раньше было. Просто они сейчас подняли шум, потому что, во-первых, раньше обычно это был север, вот Швеция и так далее. А сейчас во многих странах. Дело в том, что там, так же, как и у нас, вакцинация против гепатита А не является обязательной. Хотите, вакцинируйтесь, хотите, нет. Тем более, что вакцина защищает на очень небольшой период времени. Ну, вот так и получается. И кроме всего прочего, я думаю, что вот те люди, которые приходят из Африки, из Азии, они могут приносить с собой эту инфекцию. Эта инфекция может 3-4 дня, то есть больше, несколько дней, недель, не видите его. Но их фекалии начинают попадать куда-то, и огромное количество людей, инфицированных вирусом гепатита А, которые сейчас попали в Европу, они, я думаю, ну, могут быть именно той носительной единицей, которая приводит к тому, что вот возникает большее количество случаев.
Ну, давайте,
первое, и второе, нужно сказать, что значит в этих странах не очень хорошо организован тест на наличие вируса гепатита А в воде и в пищевых продуктах.
Хорошо.
У нас тоже бывало.
Да, да, да.
У нас,
вы давайте знаете, вернемся. Давайте вернемся
все-таки. Огромные были вспышки. Вот, например, колоссальная была вспышка. 3-4 человека. Это было в 2005 году в Новый Новгороде. А потом выяснилось, что там вообще никто не занимался контролем наличия этого вируса нигде, ни в столовых, ни в школах, нигде. Вот, пожалуйста, вам вспышка.
Но давайте все-таки вернемся к тому, что говорит Роспотребнадзор. Он мало того, что рекомендует привиться от гепатита перед поездкой в европейские страны, причины вы так или иначе описали, но у Роспотребнадзора-то упоминаются гомосексуалисты. Это правда основная группа риска?
Нет, я еще раз вам говорю, что вирус концентрируется в кишечнике. Естественно, у гомосексуализма они будут заражаться гораздо чаще, чем обычные люди. Но это малое количество тех людей, которые заболевают. Основная инфекция – это вода и пищевые продукты, когда заболевают тысячами.
Хорошо, тогда последний вопрос. Вот вы уже упоминали, что даже если и поставить себе прививку, это, в общем, ненадолго работает эта прививка.
Да, к сожалению, вакцина это не очень, так сказать, не так, как другие.
Ну,
как
и все-таки можно сказать...
Но что... они защищают неплохо. Скажем, если вы действительно едете в какую-то страну,
так,
где, возможно, вы будете кушать неизвестно что, надо, конечно, вакцинироваться. Двукратная вакцинация дает очень хорошую защиту.
На какой период?
Ну, по крайней мере, на пару лет.
На пару лет, говорите вы. А вот эта двойная вакцинация, сколько она стоит?
Что-что?
А сколько стоит такая вакцинация?
Это я не знаю.
Ну, хотя бы примерно.
У нас вообще все вакцинации, как правило, делаются бесплатно.
Понятно, спасибо.
Но, правда, это не входит у нас в общее описание тех инфекций, которые должны быть обязательно вакцинированы. Вакцина есть, даже несколько вакцин. Одни лучше, другие хуже. Но если вы едете на короткий период, я бы, например, посоветовал вакцинироваться.
Понятно.
По крайней мере, хоть один раз.
Хотя бы один раз.
Хотя однократная вакцинация, конечно, вот
спасибо.
Очень слабо
действует. Профессор-вирусолог, академик Европейской академии Юрий Гендон был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Может быть, кто-то уже вакцинировался и может хотя бы обрисовать, почем нынче получить вакцину от гепатита, хотя бы однократную, сказал нам господин Гендон. Никитес Лосев пишет, что напуган, ему в августе в Италию ехать отдыхать, и надо будет прививаться. Так предполагает он, но еще раз. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Несколько секунд для того, чтобы у вас была возможность написать или... позвонить, дозвониться в эфир и рассказать, а сколько стоит такая прививка? Может быть, кто-то ее уже делал. Нет, не получается. Тогда переходим к следующей теме.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Взаимоисключающие ответы мы получаем от наших слушателей по поводу стоимости такой прививки от гепатита. Анджей 646 пишет, что это стоит 1500 рублей, 493-й, как бы опровергая то, что говорил только что вирусолог Юрий Гендон, говорит, что такая прививка может быть бесплатной. Ну, хорошо, Тарас полагает, не знаю, сколько стоит, но уверен, что теперь в два раза вырастет, собственно, стоимость такой прививки. Но вот еще один, 346-й, утверждает, что в поликлинике у инфекциониста такую прививку можно сделать бесплатно. Еще раз, это утверждение 346-го и 493-го. Макс Беркович пишет, что в платных клиниках действительно такая прививка стоит от 1500 до 2500 рублей. Теперь о тех, для кого такая прививка – это что-то вообще незаметное. Forbes назвал самых богатых чиновников России, причем, как выясняется, каждый четвертый участник этого самого рейтинга богатых чиновников, как правило, депутат Государственной Думы. А во главе этого списка, внимание, депутат городского совета Улан-Удэ Вадим Бредний. Его семейный доход в прошлом году составил примерно 3 миллиарда рублей. 20 земельных участков, 5 жилых домов, несколько автомобилей и моторных лодок. Политтехнолог, политолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Калядин с нами на прямой связи. Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, а я тогда продолжаю список зачитывать. Итак, Вадим Бредни из городского совета Улан-Удэ на вершине этого списка. На втором месте член Совета Федерации Валерий Пономарев, доход которого 2 миллиарда 600 миллионов рублей. А глава Татарстана Рустам Миниханов на третьем месте. Его заработок 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Андрей Калядин, еще одна попытка. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот то, что эти люди попадают, ну вот, к примеру, в данном случае, в список самых богатых чиновников России, который публикует Forbes, делает достояние общественности, это может как-то помешать их политической карьере?
Никак не может. Во всем мире богатство определяет политическую власть. Потому что любая компания, любые проекты политические не требуют ресурсов. И либо нужно эти ресурсы искать, а сейчас это небезопасно, да, и есть несколько случаев, когда вице-губернаторы, которые искали ресурсы под выборы, оказывались в сложной, скажем так, юридической ситуации. Ну, соответственно, если ты владеешь ресурсами сам, и тебе не нужно их изыскивать, у тебя больше шансов занять достойное политическое место.
Тогда следующий вопрос. Сам Forbes пишет об этом. Каждый четвертый депутат Государственной Думы. То есть представители не столько исполнительной, сколько законодательной власти. Это что-то значит?
Да, практически сейчас ничего не значит. Это значит, что по-прежнему существует закон, который бы гарантировал определенную безопасность. По-прежнему существует некая такая лоббистская сфера взаимоотношений, исходя из того, что каждый четвертый действительно депутат богат, да, они могут общаться между собой и выстраивать самые различные, значит, коммерческие, в том числе, схемы. Но плюс к этому еще у депутатов есть право направлять запросы, да, которые, в отличие от всех остальных запросов, должны рассматриваться в 3 рабочих дня. Поэтому я думаю, что совершенно не случайно, что богатые люди идут в депутаты.
Скажите, вот этот закон, который вчера так много обсуждали, который дает новые полномочия Федеральной службе охраны с точки зрения охраны персональных данных тех, кто находится под охраной, а также их близких, вот этот закон может каким-то образом повлиять на списки Forbes, ну, в том смысле, что кто-то начнет закрывать свое имущество, переводя на другие имена?
Я думаю, что разумные люди, а депутаты бесспорно разумные люди, давным-давно это сделали. Да, и не случайно в последнем призыве, не в этом, а в предыдущем, половина депутатов успешно развелись, да, переписав определенное имущество на своих жен. Поэтому сейчас есть другие какие-то схемы, так что не нужно считать наших депутатов наивными людьми. То, что они хотели, они уже сделали.
И все-таки миллиардные доходы депутатов, когда их так или иначе публикуют, делают достоянием общественности, каким образом это сказывается на политическом барометре, или как это принято говорить в таких случаях, на политических настроениях в обществе?
Ну, надо понимать, что у нас не политическая власть определяет материальное благосостояние, а наоборот. Поэтому те люди, которые заработали свои миллиарды, они заработали не депутатами. Они заранее были коммерсантами и вполне успешными олигархами. И поэтому сказать о том, что есть прямая корреляция между твоими зарплатами и депутатами или нет, наверное, нет. Поэтому я думаю, что прямой никакой зависимости, да, и какого-то там дискредитации имени депутата это не наносит. Единственное, что привлекает наши неокрепшие умы, чтобы они стремились к депутату, думая, что это поможет им создать определенные капиталы. Но это не всегда так.
Ну и последний вопрос, его задает наш слушатель 374-й. Когда мы видим сверхдоходы у депутатов или каких-то других действующих чиновников, разве это не коррупция?
Нет, не коррупция. В частности, если говорить о депутатах, не коррупция. Если человек всю жизнь проработал в исполнительной власти и вдруг оказывается супер-пупер-мультимиллионером, то здесь можно делать определенные выводы и искать, откуда у него эти деньги появились. А депутат – это человек, который до этого мог быть, я не знаю, там, владельцем Роснефти, к примеру, да? Или какой-то другой супер-пупер компании, да, и, соответственно, имеет соответствующие доходы. И когда он идет в депутаты, он просто декларирует эти доходы и легитимизирует эти доходы. И это абсолютно не связано никоим образом с коррупцией.
Спасибо. Андрей Калядин, политолог, политтехнолог и бывший сотрудник администрации президента, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали список самых богатых чиновников, который опубликовал журнал Forbes. Выяснилось, что каждый четвертый участник этого рейтинга – депутат Государственной Думы. А список возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний, доход которого и его семьи в сумме составил почти 3 миллиарда рублей. На втором месте член Совета Федерации с доходом в 2 миллиарда 600 миллионов рублей Валерий Пономарев. И только на третьем месте глава Татарстана Рустам Миниханов, заработок которого 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 22 июня, 16:35, радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 20 минут. В столице начинает работу Московский международный кинофестиваль, и компания Samsung объявила, что выпустит новый смартфон в виде раскладушки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Московский международный кинофестиваль начинает работу в столице. Фильмом открытия станет фильм из Индии. Фильмов из Индии вообще на этом фестивале будет много. В основном конкурсе, как пишут, будут участвовать китайские картины. Их сразу несколько. Будет датский фильм, будет испанский фильм, фильм из Аргентины, Финляндии, будет фильм из Японии, Республики Кореи, Германии и даже совместный фильм производства Индии и Бангладеш. Есть и российские фильмы. В основном конкурсе это фильм «Карп замороженный» Владимира Котта и фильм «Купи меня». Вадим Перельман, режиссер этого фильма, он режиссер американский, но в последнее время довольно много работает в России. Ну и София Коппола сняла фильм «Роковое искушение», фильм, который станет фильмом закрытия Московского международного кинофестиваля. Вы должны иметь в виду, что это дополнительное ограничение и на движение из-за 39-го Московского международного кинофестиваля. Ограничения будут сегодня. На движение автотранспорта и 29 числа. Программный директор кинофестиваля, кинокритик Кирилл Разлогов с нами на связи. Кирилл Эмильевич, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Так бывает. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Понятно, что нам нужны в данный момент люди, которые разбираются в кино и могут охарактеризовать 39-й Московский международный кинофестиваль, а значит, это люди, которые собираются идти на кинопоказы этого кинофестиваля, может быть, сегодня, собираются на открытие и уже готовят соответствующие костюмы. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Возвращаюсь к изменениям в движении. Те, кто не поедут, но будут проезжать мимо, могут столкнуться со сложностями с 16, то есть уже сейчас эти ограничения действуют, и до 23 часов сегодня и 29 числа. Малая Дмитровка перекрыта от Успенского переулка до Страстного бульвара. Большой Путинковский переулок от Малого до Тверской улицы тоже перекрыт. Еще, но это уже не связано с кинофестивалем, там выпуск Общевойсковой академии вооруженных сил, еще проезд Девичьего поля будет закрыт от Плющихи до Новоконюшенного переулка. Об этом тоже не надо забывать. Но Малая Дмитровка и Большой Путинковский переулок, вот они перекрыты уже сейчас и будут перекрыты в ближайшее время до 23 часов сегодня и 29 числа тоже с 16 до 23. 7373948, код города 495, смс портал работает, можно писать через Телеграм. Мы обсуждаем Московский международный кинофестиваль, который сегодня открывается, и главные мероприятия начинаются буквально в эти минуты. Вы собираетесь что-то из этого посмотреть, вы следите за тем, как развивается Московский международный кинофестиваль, тогда мы ждем вас в прямом эфире по телефону 7373948 или с кодом 495. Еще одна попытка. Кирилл Разлогов. Кирилл Эмильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чего ждать от нынешнего кинофестиваля? Первый вопрос, когда смотришь на список, почему так много азиатских фильмов?
Потому что азиатское кино находится в расцвете, а европейское кино в кризисе. В Азии больше всего зрителей, в Азии больше всего, наибольший успех у фильмов, и азиатское кино сейчас постепенно завоевывает мир.
Теперь по поводу отличий нынешнего кинофестиваля от предыдущих. Они есть?
Да, будут показаны другие фильмы, не те, которые мы показывали в прошлом году, а те, которые показываем в этом.
Но мне казалось, что обычно между кинофестивалями есть такая разница.
Да, именно это и есть основная разница. Но что касается каких-то концептуальных вещей, да, действительно, мы впервые за долгие годы, я, по-моему, первый раз вообще в истории Московского фестиваля открываем фестиваль индийским блокбастером, а закрываем голливудским блокбастером. Вот, соответственно, обе стороны мирового кинопроцесса у нас представлены. Вот, еще одно нововведение важное – это то, что фестиваль выходит в город, наконец. То есть, помимо киноцентра «Октябрь», вот, и таких небольших артхаусных залов, мы будем показывать фестивальные фильмы и в залах Москино. Это нововведение, по-моему, очень важное.
По поводу российского кино, как оно представлено?
Ну, российское кино по традиции есть большая российская программа «В доме кино». Три фильма в конкурсе, довольно много. Вот, они совсем разные. С одной стороны, такая эстетская картина Рустама Хамдамова, а с другой стороны, такая зрительская картина про проститутку Вадима Перельмана. А посередине картина Владимира Кота «Карп отмороженный» с двумя великими актрисами Мариной Неоловой и Алисой Фрейндлих. А между ними, значит, один мужчина немножко моложе.
А кто этот мужчина? Если вы уж сказали про Неолову и Фрейндлих.
Ну, Евгений Миронов.
Хорошо. Я хотел еще спросить по поводу того, что Сергей Собянин же в этом году будет вручать призы от столицы на закрытии Московского кинофестиваля.
Да, что... будет такое дело.
То есть таких фильмов, которые показывают, отражают в кино образ Москвы, много? Ведь речь идет о том, что будет по меньшей мере три награды. Первая, вторая, третья.
Награда, но вряд ли мы будем все три награды вручать на церемонии. Но посмотрим, как решим, потому что, в общем, это небольшое нарушение регламента сеанса. Но главный приз вручим и два других приза, наверное, назовем.
Ну и тогда я еще хотел спросить вас по поводу 50 миллионов рублей. А это и есть тот самый приз, который будет вручать Сергей Собянин. Насколько это серьезный приз для киношников?
Ну, это такая возможность. У кино есть такое понятие «разработка проекта». Вот для разработки проекта это серьезные деньги.
Ну и еще сегодня со ссылкой на Никиту Михалкова заговорили о том, что совсем скоро такой кинофестиваль, как сегодняшний, будут проводить в отдельном доме, во дворце кинофестивалей. Говорят, это будет в Лужниках. А где это, вы можете сказать?
Нет, не знаю. Об этом говорят уже 20 лет, и уже 4 раза меняли место, где это будет.
То есть на данный момент вот эта история, что его построят к лету 2018-го, возможно, и не получится.
Ну, всякое может быть. Я поверю в это, когда он будет построен.
Спасибо. Программный директор Московского международного кинофестиваля и кинокритик Кирилл Разлогов был с нами на прямой связи. Сегодня в Москве начинает работу 39-й международный кинофестиваль.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ух ты, а тут много сообщений по поводу того, что такое Московский кинофестиваль, от наших слушателей. Еще раз напомню номер, +7 925 48 94 8, телефон прямого эфира 495-7373-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Туда можно писать, раз уж так много написали, давайте еще немножко все-таки поговорим. Сегодня открывается Московский международный кинофестиваль. Кирилл Разлогов только что сказал, что сегодня впервые, получается, кинофестиваль выйдет в Москву. Будет больше возможностей доступа к фестивальному кино. Нам нужны вот эти любители фестивального кино. Если среди наших слушателей они сейчас есть, наберите номер 7373948. Объясните, чего вы ждете от этого кинофестиваля. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да, да.
Да, Юрий, приветствую. Добрый вечер. Тимофей, Москва. Да, нравится кино такое. Обожаю кинофестивали. Стараюсь каждый год ходить. И вы знаете, это единственный кинофестиваль, который я действительно посещаю, потому что это, на мой взгляд, вкусное, хорошее, качественное кино. Вот и все.
Ну вот вы же наверняка изучили список фильмов, которые будут показывать на этом фестивале. Самое вкусное какое?
Вы знаете, мне кажется, что этот кинофестиваль будет самый интересный, потому что все на данный момент кинокартины будут самые интересные, потому что в прошлом году и в позапрошлом были по отдельности. Но этот кинофестиваль, мне кажется, превзойдет самого себя. Спасибо, удачи.
Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, если вы собираетесь участвовать в московском кинофестивале, как зритель, естественно. Хотя, кто знает, может быть, Рустам Хамдамов дозвонится или еще кто-нибудь. Сумма 50 миллионов, из каких средств будет вычитаться, не понимает Богдан, 373-й, 346-й хвалит Кирилла Разлогова, который программный директор МКФ. Он пишет, имел честь давно служить с ним в одной кинокомпании, он фантастический интеллектуал. Ну, так пишет 346-й, и он же пишет, что кинотавр какой-то московскому кинофестивалю и в подметке не годится. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Максим зовут. Я, собственно говоря, переводчик, собираюсь участвовать завтра в фестивале, представлять фильм. И такой инсайт классный, мне очень понравился он, ну, я посмотрел заранее. «Самый лучший из миров», австрийский фильм. Завтра будет поздно-поздно, около 10 часов вечера, про семейство наркоманов и воспитание ребенка малолетнего в такой среде.
А подождите, а вам дали посмотреть этот фильм, потому что вы как переводчик должны быть готовы?
Да, конечно, безусловно, должны же спросить, ну, скажем, имя героя, я должен это знать, прежде чем как...
А как отбирают перевод? Вот как вы стали переводчиком Московского международного кинофестиваля?
А я уже несколько лет подряд перевожу. Я вот в прошлом году переводил. Собственно, ну, спрашивают. Там же, ну, внутри есть своя тусовка. Вот спрашивают, а как...
Вы уже в тусовке, и поэтому... Да, хорошо, тогда один вопрос только вам задам. Да. Это выгодно или интересно?
Ну, это интересно. Это невыгодно.
Понятно, спасибо. Возвращаемся к Московскому международному кинофестивалю. Говорим, что сегодня он начинает работу в Москве. Фильмом открытия станет индийский блокбастер, и такого прежде в истории не было. Хотите, можете участвовать. Не хотите, имейте в виду, что уже сейчас перекрыто движение по части улицы Малая Дмитровка. Ну, среди прочих, сообщения об ограничениях широко доступны. Вы можете найти перевод фильма, идет по подстрочнику, пишет 346-й. Речь идет не о переводе фильма, а обсуждении фильма, насколько я понял нашего слушателя. Все, следующая тема, телефонная тема. Компания Samsung Electronics готовит к выпуску новый смартфон в форме раскладушки. 22 июня... Вот я не знаю, как правильно говорить. Вот я сказал в форме раскладушки, а вроде как и неправильно. Потому что не форма это, потому что у раскладушки совсем другая форма. А это вот раскладной такой корпус. И вот Samsung возвращается к нему сейчас. Ренхап об этом пишет, южнокорейское агентство. Новый смартфон называется Galaxy Folder 2 и будет выпущен компанией для тех, кто привык к такому традиционному дизайну телефонов. Galaxy Folder 2 выглядит как более ранние модели телефонов, но работает уже на 6-м андроиде. У него уже 8-мегапиксельная камера с одной стороны, 5-мегапиксельная с другой стороны. Wylsacom, главный редактор сайта, Александр Побыванец с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый.
А вот это неожиданность какая-то или нас действительно ждет, как это, раскладушки возвращаются?
Ну, на мой взгляд, это просто Samsung решила дать дань моде, традициям и выпустить телефон в таком вот необычном, на современный взгляд, форм-факторе, потому что раскладушку уже 10 лет не выпускают, и одни бюджетные модели остались, а тут вполне себе функциональный телефон на целом андроиде.
Но этот функциональный телефон, он дороже, дешевле из-за того, что у него такой, как вы говорите, форм-фактор.
Ну, смотрите, на него заявлена цена $260, и, в принципе, это такая средняя цена для телефона с подобными характеристиками, потому что у него не очень большой экран, да, меньше 4 дюймов, а сейчас все-таки мода на большие дисплеи, и за те же $260 можно купить телефон с экраном там 5, 5,5 дюймов, а здесь пришлось пожертвовать им в угоду форм-фактору, чтобы раскладушка была не очень громоздкой. То есть человек, в принципе, платит такую достаточно обычную среднюю цену за то, что получает такой складывающийся телефон с кнопками, а кнопочных телефонов сейчас, надо сказать, мало.
Скажите, но если вот я, например, задумался о том, чтобы покупать такой телефон, а в чем его преимущество?
Ну, на мой взгляд, его преимущество в том, что вы можете почувствовать, каково жилось людям с кнопочными телефонами, потому что текст здесь можно набрать теми самыми кнопочками. Сейчас, мне кажется, все в основном привыкли печатать уже на экране, а это вот такие новые тактильные ощущения, это раз. Во-вторых, не знаю, конечно, как он будет работать, но раньше, допустим, в раскладушке можно было ответить на звонок, просто раскрыв телефон. Возможно, тут тоже эта функция будет работать, многих это устраивало. А еще один момент, это то, что он довольно должен быть гибким, насколько я видел по фотографии. У него вращается экран вокруг оси, и это тоже вот своего рода такой имиджевый элемент. Сейчас таких телефонов нет, и, в общем-то, всем приелись уже привычные форм-факторы, а здесь что-то новенькое. То есть, в принципе, это связь прошлого и настоящего, но вопрос лишь в том, да, насколько много желающих окажется для того, чтобы пойти купить такой телефон, ну, а не привычный там Samsung Galaxy какой-нибудь, где, в общем, все стандартно и знакомо.
И все-таки, с вашей точки зрения, как только Samsung начнет реализацию таких раскладушек, появятся ли раскладушки, к примеру, от какого-нибудь Huawei или других производителей?
А пойдут ли остальные следом?
Да.
Тут такой хороший вопрос, потому что сейчас прежде всего покупают моноблоки, банально потому, что в них проще писать большой экран, это дешевле с конструктивной точки зрения, ну и там проще надежней. А Samsung может позволить себе такие эксперименты, выпускать телефон в разных форм-факторах, попробовать, конечно, сейчас они порадовать покупателей интересной раскладушкой, но, на мой взгляд, остальные не будут экспериментировать, потому что это довольно дорого, ну, выпускать что-то особенное, необычное, вкладывать деньги в производство, но при этом отдача будет такой вот непонятной, то ли зайдет, то ли не зайдет, потому что пока он для ограниченных регионов представлен.
Вот как раз по поводу ограниченных регионов мой последний вопрос. У нас-то когда появится?
Возможно, что вообще никогда, потому что зачастую некоторые модели поступают в продажу только там для Китая или для Южной Кореи, для домашнего региона, а в других странах его может и не быть. Поэтому насчет России Samsung пока ничего не говорила, но велика вероятность того, что у нас он вообще не появится.
Спасибо, Александр Побыванец, главный редактор сайта vilsa.com, был с нами на прямой связи. Итак, мы не знаем, будет ли нам счастье обладание новых Samsung в форм-факторе раскладушка. Меня научили говорить эту формулировку правильно произносить. 7373948, телефон прямого эфира. А вы бы купили такой телефон? 7373948, код города 495. Для чего? Если бы вы купили такой телефон, для чего он вам нужен? Потому что очень многие, я слышал это в личных разговорах, очень многие вспоминали раскладушки, ну, мягко говоря, с теплотой. Очень много преимуществ 262-й. Попробуйте на айфоне набрать смс-ку, не вынимая телефон из кармана. Главный плюс кнопочника. Мне кажется, что я бы и на кнопочном телефоне не смог бы в кармане вот так запросто набрать смс-сообщение. 7373948. Ну, давайте, совсем коротко. Зачем вам нужна такая раскладушка? Раскладушка в 2017-м. Слушаем.
Да, добрый день, Андрей, Москва. Такая раскладушка нужна только в качестве третьего, второго или третьего телефона для какой-нибудь запасной сим-карты, только ради эксперимента, дизайна, может быть, стиля. Как, ну, функционального, конечно, проигрывает классическим современным телефоном.
Вам кажется, что это будет такая неудачная история, они попробуют и закончится этот эксперимент?
Ну, таких историй было очень много, да, и во времена кнопочных телефонов. У Siemens были квадратные телефоны, когда кнопки окружали экран. Nokia были раскладные различные телефоны с QWERTY-клавиатурами, которые тоже не шли никуда массово. Это просто такие испытания, чтобы посмотреть рынок, попробовать, пощупать, не более.
Понятно, ну вот я помню, прямо вот я помню, как это красиво было, когда человек раскрывал этот телефон. Ну, прямо вообще. У Путпута, кстати, прямо сейчас он прислал нам фотографию, пишет, что он пользуется раскладушкой Nokia до сих пор. Вот она на фотографии у меня перед глазами, пишет 685-й, у меня сейчас вот такая раскладушка. Запасной после айфона Nokia, об этом пишет 346-й. Боковой слайдер был у 812-го с QWERTY-клавиатурой. Очень было удобно смс-ки на радио писать для набора на экране. Пальцы толстые, жалуются 812-й. А 346-й продолжает писать о возможных, с его точки зрения, преимуществах Самсунгов. Одно из них, по мнению 346-го, то, что Samsung любят бабушки. Пробки прямо сейчас.